хвалях радыё «Свабода». У гэтай гадзіне Вінцук Вячорка будзе гаварыць пра беларускія тэрміны роднасці і сваяцтва. У зоне «Свабоды» пра значэнне амерыканскіх выбараў для Беларусі. Пазней агляд пошты і падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Рашкоўка, якая магла паўтарыць лёс Хатыні, але якую выратавала дзіва. А зараз гутарка экспертаў.
Якія групы ў беларускай уладзе і грамадстве выступаюць супраць рэформаў? Наколькі пераканаўча выглядае мізансцэна Александр Лукашэнка супраць рэфарматараў ва ўласным урадзе? Ці заўсёды трэба пытацца ў народу, якія рэформы і як варта праводзіць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць лідар кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і палітычны аглядальнік «Тутбай» Арцём Шрайман. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. А вось ужо другі год запар на кастрычніцкім форуме ў Менску галоўным героем становіцца цяперашні амбасадар Беларусі ў Кітаі, колішні памочнік прэзідэнта Кірыл Руды. Год таму ён тлумачыў, чаму Беларусі не адбудзецца рэформаў. Сёлета ён казаў пра тое, якія эканамісты патрэбныя Беларусі. Андрэй Дзмітрыеў таксама знаходзіцца на кастрычніцкім форуме, прымаў у ім удзел. Увогуле, які настрой агульных выступаў менавіта з пункту гледжання вот тэмы, якую я прапаную абмеркаваць, патрэбнасці і неабходнасці для Беларусі рэформаў. Наколькі агульны настрой быў удзельнікаў на тое, што яны патрэбны, і ці абмяркоўвалі удзельнікі, чаму яны ўсё ж такі на агульную думку не ідуць?
Пад чацвёрты форум я быў на кожным з іх, і магу сказаць, што ёсць прынцыповая змена пытання, на які шукаюць адказ тых, хто выступае ў дыскусію. Калі раней ўсё ж такі было пытанне, ці патрэбны Беларусі рэформы, то ўжо гэты форум, якія рэформы патрэбны, як іх рабіць, якія ёсць пагрозы пры гэтых рэформах. Таму ўсё ж такі прынцыпова пытанне змянілася. Пытанне, ці патрэбны рэформы, больш ніхто не задае. Дарэчы, і сам Руды у сваім выступе, які вы згадалі, не задае пытанне, ці патрэбны рэформы. Ён кажа пра складанасці на шляху гэтых рэформаў. І ён кажа пра тое, што, можа быць, часткова трэба рабіць, каб яны шлі больш шпарка і ў тым тэмпе, які патрэбен сёння Беларусі. Але ўсё ж такі пытанне, ці патрэбны рэформы Беларусі, не стаіць. Ёсць пытанне, як рабіць тое, што трэба рабіць. І так ці інакш, кожны, хто выступае ці з дзяржаўнага боку, ці з экспертнага боку, кажа пра сваю візію, што трэба рабіць у Беларусі і да чаго трэба рыхтавацца. Але пры гэтым важна зазначыць, што велізарнае сёння ўсё ж такі ідзе супрацьстаянне рэформам унутры дзяржавы. І трэба вызначыць, хто і чаму супрацьстаіць рэформам. Я гатовы пра гэта сказаць, але крыху пазней.
Андрэй, так я тут вам дапамагу. Якраз я хацеў адрэагаваць, калі вы казалі, што на форуме все в адзін голас скажуць пра патрэбу рэформаў, ніхто не спрачаецца з гэтым. Я магу назваць аднаго чалавека, які выступае супраць рэформаў. Гэта Александр Лукашэнка, які цягам году пасля прэзідэнцкіх выбараў як мінімум разы 4, калі не больш, казаў пра тое, што трэба удасканальваць то, што ёсць, а не рэформы праводзіць. Не патрэбны мне вашы рэформы і гэтак далей.
Александр Рыгоравіч не ўдзельнічае у гэтым форуме, таму тут можа голас яго не так не гучыць, але гучаць голас іншых прадстаўнікоў улады, якія якраз не кажуць ўжо не абмяркоўваючы ці патрэбны рэформы. Яны кажуць, якія рэформы, што робіцца на гэтым шляху. Але я б сказаў, што сёння ўсё ж такі ёсць тры катэгорыі тых, каму рэформы не патрэбны, і яны яшчэ вельмі моцныя. Першая катэгорыя гэта тыя, хто атрымоўвае напростыя прыбыткі ад адсутнасці рэформ. Гэта найперш сёння сістэма ЖКХ, сёння сістэма сельскай гаспадаркі, і гэта сёння сістэма непрыбытковых прамысловых прадпрыемстваў. Другія гэта тыя, хто праз змены, якія прынесуць рэформы, баіцца, што страціць канкурэнтную здольнасць. Гэта найперш чыноўнікі сярэдняга ўзроўня, раённага ўзроўню. І трэцяе гэта грамадства, якое і ў сённяшнім стане не адчувае нейкай абароны з боку дзяржавы і баіцца, што праз рэформы іх стан стане яшчэ горш. Вось мне падаецца, што з грамадствам якраз такі трэба працаваць палітыкам, ну а астатнія гэта ўжо пытанне іншых актараў.
Дзякуй, гэта было меркаванне Андрэя Дзмітрыева. Арцём Шрайбман, калі Андрэй пералічыў тры катэгорыі людзей ці групаў, якім не патрэбныя рэформы, то па-вашаму ўсё-ткі ці пераважваюць гэтыя, скажам, пласты насельніцтва ці гэтыя групы аднаго Александра Лукашэнку, які ўсё-такі ва сялякім разе ў сваіх словах выступае супраць рэформаў?
Вот мне кажется, кажется, это самым ключевым моментом, скажем так, антиреформенного лобби, то, что по-прежнему на его стороне находится президент. То есть внутри и госаппарата, и общества, и бизнеса тем более, есть очень влиятельные люди, очень влиятельные слои общества, которые выступают за реформы, в интересах которых было бы проведение реформ. И тут вопрос на самом деле персональный. Персональный вопрос лидера страны официального о том, какую из этих сторон занять. Потому что мы можем много говорить о противниках реформ, но если бы Александр Лукашенко включился в игру, что называется, на стороне сторонников реформ, то это бы лобби можно было бы спокойно преодолеть тем ресурсом личным и конституционным, в том числе и политическим, которым есть у руководителя страны. Поэтому все, как мне кажется, в конце концов сходится на том, что Александр Лукашенко, несмотря на то, что он все-таки осознает, как мне представляется, глубину проблем, которые сегодня стоят перед страной, по крайней мере, он понимает, что дела, так как они раньше шли, идти точно уже не могут. Но он не может решиться сделать несколько самых важных шагов, в частности, что-то сделать с неэффективным госсектором.
Артём, як вам здаецца, наколькі, ну, скажем, шырэй, наколькі выклікае давер гэтая бітва? Александр Лукашенко змагаецца з прызначаным ім жа урадам, у якім заселі рэфарматары. Ці не здаецца тут штосьці, ну, скажем так, неправдападобнае?
Да нет никакой битвы. Я не вижу в попытках технократов, которых назначили на эти посты 2-2,5 года назад, что-то доказать руководителю страны, какую-то серьезную битву. Просто у людей есть понимание, что система не работает, у людей есть понимание, как ее нужно менять, у людей есть понимание, что единственный, кто может ее изменить, это президент. И все, что они пытаются делать разными путями, кто-то там носит бумаги на стол, кто-то пытается формировать общественное мнение, как Рудый. Разными путями пытаются убедить, что реформы назрели и перезрели. Но назвать это битвой я не могу, потому что нет никакого серьезного сопротивления. То есть просто Александр Лукашенко говорит «нет, пока нет», и все. Он просто не соглашается с их доводами. Ну, скорее такой идет подковерный тихий лоббизм. Это, в принципе, нормальный, естественный процесс в любой стране по любому вопросу. Просто сегодня перед Беларусью проблема реформ стоит очень острой, поэтому мы обращаем наше внимание в первую очередь на вот это.
И вот тут хотел как-то заперечить, до речи, и вам, и Артему, о том, что вот широть и не широть. На самом деле для нас не важно, широть и не широ, там, думают про реформы, широть и не широ, где некая борьба. Важно, что есть публичная дискуссия про реформы, и это створает для нас максимумности удела у процессах, как вельми важно, бо это дает нам максимумность уплывать на то, что отбывается в державе, там, разумело, с полными обмежеваниями, или все равно. Тому треба користаться этой максимумностью, и сегодня треба как сапраўды реформы пошли, может, больше хутка, и как вырашился там президент. Треба повеличивать круг реформаторов внутри улады. Треба другое повеличивать стосунки помеж реформаторами у оппозиции, у громадянской супольности и внутри улады неформальные стосунки, вот обмен визитовками. И третье, это треба выходить за межи Менска.
Андрей, ну вот вы казали про пэўную еднасць, принамсі, на Кастрычынскім форуме, але все-таки, ну, мне здаецца, гэта еднасць, пакуль усе змагаюцца просто за тое, каб рэформы пачаліся. Калі б яны рэальна пачаліся, то тут все-таки узніклі б розныя разуменні таго, што трэба рабіць і як. І рэформы все-таки такая рэч, што як бы мы іх не віталі, яны прыносяць і пэўныя негатыўныя наступствы. Якую, скажам, накіраванасць рэформаў вы лішыце патрэбным і як вы менавіта думаеце спалучыць вось гэтыя дзве рэчы, захаваць социальную накерованность и проводить рыночные и потребные реформы?
То, что сегодня немаксимо провести нормальные реформы, коли не улучшивать социальный складник, про это кажут сегодня все эксперты, независимо от того, те они правые, те они левые, все кажут, коли вы не будете оборонять громадство, створать певные для их системы, где они могут отримать допомогу у тяжкий час, то это громадство не даст вам провести реформу. А то, что пишется, какие реформы сегодня потребны, то это и питание, безумовно, малого и среднего бизнеса у регионах, наперш, чтобы они створали працовные места. Это сегодня питание полепшения у вогуле якости керования так само. И это сегодня, безумовно, питание, связанное с адукацией громадства, якая повинна адаптовать людей до новой ситуации, рыхтовать людей до нового умова у рынка працы. И с этим, я еще раз скажу, сегодня агулом больше-меньше есть компромисс. Пакуль не системно, але рух иде, и коли мы про новые на вот ситуацию сегодняшнего дня, ситуацию 2 года тому, Я могу сказать, что колькость реформаторов, их якость, она узмацнилась.
Андрей сказал такую, ну, мне кажется, прикметную думку, что вот, когда проводить реформы без улика социальных чинников, то громадство не даст. Але в Беларуси, может, как раз такая, ну, сприяльная ситуация, что авторитарная краина, у громадства никто не пытается особливо. Могли бы провести довольно жесткие реформы и не боючись, что на наступных выборах громадство выберет когось не того.
С чего нужно начинать? Что рыночные реформы почти ни к одной стране мира не приносили того результата, который, на который рассчитывали их авторы, если они не проводятся вместе параллельно с демократизацией, с политическими реформами. Потому что в этом случае очень просто происходит такая ситуация, которая произошла в России или в Украине, когда плодами рыночных реформ начинают пользоваться только приближенные к власти люди. Иначе говоря, происходит распил страны. И поэтому нужно внедрять механизмы общественного контроля, вводить какие-то элементы демократии, условно говоря. И в этом случае, если вообще не учитывать мнение народа, если не объяснять народу необходимость каждой конкретной болезненной реформы, то народ будет ассоциировать потом ухудшение своей жизни, по крайней мере, на каком-то там краткосрочном периоде, с именно вот демократизаторами, с реформаторами. И потом очень просто популистам новым прийти уже в более расчищенном таком демократическом поле, прийти и сказать, как это сделал 22 года назад Александр Лукашенко, что нам нужна опять крепкая рука, чтобы вернуть ситуацию к стабильности, которая она была, или как это сделал Путин, который, по сути, воспользовался в России плодами рыночных реформ и консолидировал свою власть, наоборот, противостоя краткосрочным болезненным последствиям. Но, с другой стороны, я не сторонник того, чтобы срочные и экстренные меры, которые нужны здесь и сейчас в стране, по каждой из них напрямую советоваться и совещаться с обществом. Потому что если принимать решение таким образом, то мы дойдем до того, что, я не знаю, отпускать курс рубля или не отпускать, надо будет посоветоваться с народом, закрывать или не закрывать конкретное предприятие, надо будет посоветоваться с его рабочими, повышать или не повышать пенсионный возраст, надо будет спросить. Некоторые решения нужно принимать хирургически, это значит, не спрашивая пациента, где ему конкретно болит в каждом конкретном надрезе. Иногда нужно делать больно, не спрашивая об этом. Такую политику нельзя брать за основу как постоянное правило. Иначе то, о чем говорил Андрей, то, о чем говорят многие теоретики трансформации, в конце концов, реформы проваливаются.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Артем Шрайбман и Андрей Дмитриев. Вел передачу Виталь Цыганков.